Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии Дмитрий Донской и Андрей Экс-ректор. И мы хотим вам напомнить, чтобы вы не забывали ставить нам пальчики вверх, сердечки, ну и хотя бы небольшие комментарии на просторах необъятного интернета. Ну что ж, ну а мы начинаем.
Кто живет на дне океана?
Панч Боб.
Губка Боб. Штаны без кармана. Но тут ученые задались вопросом, какое животное обитает глубже всего под землей. Понял, да? В 23-м году ученые совершили весьма любопытное открытие. Недалеко от берегов Японии на глубине 8333 метра ниже уровня моря они обнаружили лучеперую рыбу. Но это вода. Это в воде. Мы знаем даже, что да, там на 10 тысячах под водой плавают слепые. Вот.
Они еще и прозрачные, потом... кстати.
Еще и прозрачные или белые. Угу. Тут, кстати, об этом есть статья. Потом, что еще? Кроты. Кроты и землекопы. Но они как бы не особо впечатляют. Это всего пара метров. Да?
Вы просто сказали про кротов, землекопов. Я, честно говоря, кротов-воздухолётов вообще ни разу не встречал. Я так понимаю, это в статье указано. Но...
Они просто приводят, да, разные варианты, ну, где понял, какие да. животные было обнаружено. А, вот. И поэтому, как бы, кроты это вообще не на первом месте. А, что еще? А, во многих источниках есть идея, что самым глубоко обитающим подземным животным является многохвостка. Плутомурус ортобалаганенсис. Крошечное создание длиной всего 3 мм. Нету глаз, естественно, но имеет там несколько конечностей для движения. Угу. Вот. Рекордсмен по глубине места обитания был открыт в 2010 году внутри одной из самых крупных пещер в мире. Но опять же, это пещера.
Ну да.
То есть там воздух есть. Это не...
Да это не так и глубоко, значит.
По сути, это не является подземным.
Ну да, да, да. Поверхностный житель, скажем так.
Он, да, он на поверхности все-таки находится пещеры. Угу. Да как бы она глубоко не залегала. Угу. Вот. А что еще? Что еще есть? Однако, в других источниках речь идет о том, что самым глубоким живущим подземным созданием являются дьявольские черви. Халисеев. Фалабус Мефисто. Мефисто.
Ну, не суть. Мне кажется, разница небольшая.
Да. Да. Речь идет о круглых червях, длина тела которых тоже не превышает нескольких миллиметров. Эти подземные создания были впервые встречены в 2011 году во время работ в шахтах по добыче золота в Южноафриканской республике. Вот это уже ближе к телу.
Ну да.
Максимальная глубина, на которой их нашли, составляет 3600 метров. То есть, ты вдумайся.
Неплохо.
Неплохо, да? Неплохо. Черви, которые так глубоко. Угу. Они обитали в небольших лужицах, вода в которых была нагрета до 48 градусов Цельсия. Анализ показал, что этим подземным водам до 12 тысяч лет. То есть на той глубине живут зверушки, которым, по сути, 12 тысяч лет. Ну, не их возраст, их поколение.
Потомки.
Да, неизмененные внешней средой нашей. Угу. То есть они не знают, что у нас здесь... Наша поверхностная среда могла очень сильно измениться за 12 тысяч лет. А у них там внизу ничего не поменялось.
И тепло.
Из поколения в поколение живут, и им хорошо.
Конечно, там вода 40 градусов, вообще кайф.
Да, приятненько. Угу. По словам шахтеров, они сильно перепугались, увидев скопление в воде, скопление чего-то черного, маленького и шустрого. Вот дьявольский черв.
Круто.
Да. Почти у всех организмов, которые живут на больших глубинах, отсутствуют глаза. Ну, это логично.
Да там и смотреть нечего на глубинах. Во-первых, нечего. Во-вторых, на глубинах выше 2 километров уже нету, в принципе, никакого света.
Ну да.
То есть ты...
Глаза не нужны.
Глаза не нужны, нужны другие органы чувств. Типа там, для того, чтобы...
На самом деле, смотри. На самом деле, смотри. У рыб, да, по сути, тоже могли бы отсутствовать глаза. Возможно, в будущем они будут отсутствовать, потому что, в принципе, рыбе не нужны глаза. они вот в этой своей экосистеме замкнуты. Это то же самое, как на глубине вот просто места почвы вода.
Ну да.
Они же также в темноте ползают, как рыбы на глубине, тоже без глаз, в темноте. На ощупь у них другие функции какие-то и другие.
Ну, у них есть боковая линия, например. Боковая линия, да. Это как сонар, которыми они распознают изменения в воде. Давление там и прочие-прочие параметры. Это боковая линия.
Получается, органы зрения появляются только с высотой. Чем ближе к свету, тем быстрее
появляются. Они становятся более развитыми. Они становятся более развитыми, потому что света больше, соответственно, можно больше информации получить.
Рецепторы
развиваются. Да, 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 все верно. Да.
Ну, собственно, про это все. Мы как бы поудивлялись тут. В общем, 3600 метра черви.
Да.
Дьявольские черви. Что еще интересного? В США испытали... Я сразу включу этот тест, спасибо.
Пожалуйста. Меня опять терзают смутные сомнения.
В США испытали технологию осветления морских облаков для борьбы с глобальным потеплением. То есть в небо направили струю соленого аэрозоля.
Что?
На этом новости из США закончились.
Что? Соленый аэрозоль?
Я даже не хочу читать эту новость, она глупая. Ну просто как и все, что сейчас делают. Осветление морских облаков. Осветление. Это как я сразу вспомнил, когда прочитал эту статью, понимаешь, вот эти вот есть люди, которые осветляют анус. Это вот из этой же серии. Не нужно, но вот это же на хайпе.
Ну, просто я вообще не понимаю. Подождите, ну что, вы хотите сказать, что надо океаном, морем, там, чем угодно, темные облака? Вы когда-нибудь черное облако видели вообще? Вот так.
Надо светлое.
Белое, и там собака черная. Твою дивизию, а? Прет прям как танк. Черное такое.
Ну, смотри, идея-то какая. Они их осветляют, чтобы они были белые, и от них отражалось больше света. Чтобы вот это... Они борются с температурой.
Дядь, погоди.
Чем больше отражается от облаков, от светлых света, тем меньше температура внизу.
Дядь, если ты увидел желтое облако или красное облако, беги. Это кислота. Не пытайся его осветлить. Это просто с соседней фабрики выброс, понимаешь, какой-то произошел. Беги! Не пытайся с пистолетика водного с солью заряженного в это облако стрелять, потому что кислота — это не друг молодежи вообще. Ну,
короче, не суть. Они занимаются опять лажей. Вот и все. Осветлением облаков бред, соленой водой.
Это бред.
Соленым кабылом. Ну, конечно. Да. Чушь собачья. Но остановить неизбежное, я даже я не знаю, что делать. Давайте просто возьмем Землю тогда уже и отодвинем ее от Солнца, раз вы так хотите. Или переедем на Марс.
Не, ну у них в Гренландии, я помню, лет 10 тому назад был эксперимент. Они льды Гренландии, ледники укрывали каким-то специальным светоотражающим элементом. Ну, как бы вот и материалом. Что? Ты знаешь, это действительно показало хороший классный результат. Потому
ну,
что,
естественно,
потому
Дима.
Потому что под ним ничего не таяло. Класс.
Ну, вот естественно, это логично.
Сколько тебе ткани нужно, чтобы покрыть несколько тысяч квадратных километров?
Всю землю. Они
землю.
Хотят всю
обернуть землю, вот этим целлофанчиком. Да-да-да.
Сколько? Ну, это же бред.
Абсолютный. Просто абсолютный
надо,
бред.
Надо просто, я еще раз говорю, подстраиваться под эти климат, под новый климат. Вот и все. Надо просто подстраиваться. Зачем с этим бороться?
Здесь двойные стандарты, понимаешь? То есть рубить леса в Амазонке можно, понимаешь? Mm-hmm. А вот, извините меня, выбросы вот там вот это вот плохо. А вот в леса в Амазонке можно, это хорошо. Электромобили
я хорошо. Говорю, мне иногда кажется, что в Калифорнии скоро запретят курение и штрафовать будут за то, что я ЦО выбрасываю и дым. Ну, понимаешь, да?
Да.
Нелепость вот этого
всего. Абсолютно.
А в Китае, когда там почти все население курит, там никто никого не будет трогать. Ну, это так же, как вот с промышленными производствами, да? Калифорния тут локальная такая вся чистая, никаких выбросов, да, электромобили, а тут вот буквально через Атлантику, да, через Тихий океан. Уже Китай, который там дымит, как паровоз весь.
Мы должны с тобой вспомнить об одной простой наглядной вещи, которая имеет место быть в США. США несмотря на то, что топят за зеленую экономику, да, за экологию, они же не присоединились к конвенции об ограничении выбросов в окружающую среду.
Фишка в том, что вот этой вот борьбой всей в Америке занимаются стартапы.
Да.
Государство не занимается этим, на
Нет.
самом деле. Никто не занимается. Это Нет. стартапы. И да. вот эти новости все, вот эти вот псевдоученые, которые предлагают какую-то херню. Помнишь, серу раскидывают?
Да.
Еще чего-то там, еще что-то. Кто им вообще дает это право засирать всю окружающую среду еще больше? Я не понимаю. На голову людям все это капает потом. Осадками.
Ну, это то же самое, что, я не знаю, камни вверх подбрасывать, чтобы вот эти облака разбивать, там, я не знаю. Ну, камни-то все равно вниз упадут на голову уже тебе. Ну, зачем ты химию, которую спыляешь в атмосферу, ты потом сам этим дышать будешь? Ну, камон.
Типа того. Да, да.
Просто трэш.
Есть еще одна новость, близкая к этому. Ну. Я просто тебе прочитаю сейчас кусочек, да, и все сразу встанет на свои места.
Давайте, потому что вы во мне столько возбудили гнева, что у меня на эту тему отдельная новость есть. Я не могу, меня кипит, поэтому будьте любезны.
Смотри, заголовок. Это научная статья, оно в научном журнале. Заголовок звучит так. Потерю зубов в пожилом возрасте связали со снижением когнитивных способностей. То есть, судя по заголовку, мы понимаем, что когда... падают когнитивные способности, снижаются, да, у тебя деградирует мозг, нейроны, у тебя начинают выпадать зубы.
Падают зубы.
Логично, да, казалось бы? Возможно, здесь есть какая-то...
Ну, в принципе,
но дальше,
да.
Когда ты идешь по тексту, начинается полная лажа. Вот слушай. Когортное исследование японских ученых показало, что потеря зубов даже у когнитивно здоровых людей связана с атрофией парагиппокампальной извилины, то есть типичным признаком деменции на магнитно-резонансном томографии. Да? То есть у тебя деменция, ну понятно, когнитивные способности падают и выпадают зубы. При этом сама потеря зубов была связана с изменением рациона питания, в частности, с сокращением потребления растительной пищи и увеличением потребления жирной и обработанной пищи. Вообще не об этом. Вообще не об этом речь. А статья называется так. Начало такое, а конец совсем другой. Просто вообще. Вообще даже не рядом просто, понимаешь?
Ну да.
Понимаешь? Связь. Выпадение зубов с когнитивными способностями, это не то... Не, мы не об этом решили говорить, мы решили все-таки поговорить о еде.
Знаете, я вот не доктор, но почему никто не стал изучать изменения вот дентальной области, да, вот это вот пародонта, да, вот почему туда-то никто не полез? Что ткани-то меняются, ну вот во рту слизистые меняются с возрастом, как это что деградирует, даже вот в этом плане. Почему вот туда-то, ну, даже не копнули-то, но даже на штык лопаты, понимаешь? А ушли вообще в какую-то ерунду. Чё за фигня? Да.
Я не понимаю. Вот научные новости сейчас просто это ужасно, конечно.
Ну, просто ужасно. Но мы с тобой не доктора, понимаешь? Но мы и то как-то понимаем, что какая-то шляпа нас кормит какой-то, ну, вообще непонятной информацией.
Ты просто представь. Научная статья в журнале, в научном, она начинается вот с такого как бы предположения, да,
ну,
что
да.
есть взаимосвязь, мы ее выявили. Да. А потом вся научная статья идет о еде. А при чем тут тогда нейроны? При чем тут Альцгеймер, Паркинсон и деградация нейронов? При чем? Если они ни слова дальше нет.
Да. Про биполярку даже никто не вспомнил. Обидно.
Наша любимая.
Да.
А что у вас там за новость?
Ну, просто вы стали на больное, как бы, да, по поводу людей и того, что вообще происходит с умами. Вот. И тут я на самом деле увидел и новость, и вспомнил ту новость, которую всю неделю обсуждают. Это запреты электросамокатов.
То есть... Кстати, да.
И на самом деле у меня давно прикипело, потому что... Я считаю, что да, настало время, когда эту жесть пора из наших городов крупных выгонять.
То есть ты противник?
Я противник, да, 100%. Почему? Опросы показали. Вот, давайте так. Санкт-Петербург, ну, здесь, на самом деле, статья кривая. Ну, честно, я в эту тему как бы
даже... Но там есть опрос.
Есть опрос, и он кривой. Ну, ладно, я воспользуюсь тем, что здесь есть, да. Вот в Москве лишь 21% опрошенных против ограничений на использование электросамокатов.
И это молодежь.
Ну, да. Столько же людей запретили бы ездить на них в центре города. И почти в два раза больше, 41%, распространили бы этот запрет на весь мегаполис. А еще сильнее ненавидят электросамокаты, где, конечно же, у нас, в Санкт-Петербурге. Против запретов лишь 13% опрошенных. 31% за то, чтобы их не было в центре, а 42% не хотят видеть их ни в одной точке города. Столь плохого...
Это дичь. Для меня это дичь все.
А вот теперь разрешите, я поясню. Ту дичь, которую они творят на дорогах, катаются...
Это я понимаю.
Все. Да. Вдвоем, втроем, вообще пофигу. Они накидывают в центре самоката так, что ты не пройдешь даже просто по тротуару.
Ну, это вопрос уже к вот этим арендованным.
То так есть, мудакам, в этом и проблема. В этом и проблема. Они захватили, наверное, 80% трафика вот в крупных городах именно арендными самокатами. Частников очень мало, и они ведут себя культурно, потому что это их техника, это их собственность, и они этой собственностью дорожат.
То, вот что... именно. То тут нельзя объединять, понимаешь, в кашу все сваливать.
Да, да. Вот потому я... что... Я, простите, я мысль закончу, давай, давай. Да, что я за то, чтобы арендные самокаты вот на данный момент времени запретить. Частные разрешить.
Согласен.
Но,
с этим я согласен.
Но я думаю, что лет через 5 самокаты можно вернуть полностью все на наши улицы. Но, по крайней мере, в школах должны быть соответствующие уроки, как это было во времена моего детства, когда приходил дяденька милицейский или сотрудник ГАИ, который рассказывал, как себя необходимо вести, какие бывают правила.
Дядя Степа.
Дядя Степа, да. Как правильно ездить на велосипеде, как правильно ездить на самокате, как правильно ездить на роликовых коньках.
Давай начнем с того, что в городе сначала надо отвести дорожки для этого. Вдоль каждой дороги, да, автомобильной, надо сделать, разграничить.
Они полосы, пустые.
Люди
у нас могут, они да, есть.
На самокатах.
Вы просто давно не были на родине. Вы приедете
давно, туда,
да. Я вам покажу. У нас запретили останавливаться, допустим, на Большом проспекте Васильевского острова. Потому что там выделенная полоса для электросамокатов. И вообще для самокатов и
велосипедов.
Отлично. Прекрасно. Парковаться больше негде, понимаешь? Но там никто не ездит.
Заедь в карман, они там карманы на протяжении всего Большого проспекта.
Не ездят они по этим выделенным полосам.
А вот. Потому что там некуда ездить. Там вообще, в принципе, никто не едет. Но, смотри. Вот с этого просто надо начать. Как можно больше выделить полос, да?
Ну.
А как можно дешевле для населения сделать самокаты. Ограничить их скорость, естественно. Ввозить и запрещать, делать ограничение какое-то.
Это уже сколько сделано. Там? 20 км/ч.
20 км/ч. Нормально. То есть человек, нормальный, абсолютно здоровый человек, со здоровой психикой, как я, прекрасно осознает, что гнать некуда. Но это очень удобное средство добраться, например, от метро до работы.
Из пункта А в пункт Б, да, согласен.
Да. Или до магазинчика докатнуться, ну, чтобы не пешком идти. Минут 15 или 5. Есть разница?
Это средство индивидуальной мобильности.
Так оно да, и можно повесить сумки на лямки и доехать.
Да, да.
Это как раньше было с велосипедом.
Да.
Я обожаю велосипед и обожал его всегда. И если бы в Питере было где проехать, я бы до сих пор ездил на велосипеде. Но в Питере невозможно, по крайней мере, в то время, когда я еще там был, как вы мне сказали, там негде было никаких полос не было, ничего. Ты едешь либо с людьми, давишь их, мешаешь им ходить, либо через машины пытаешься пробраться, когда тебя все пытаются затиснуть между припаркованными машинами. Так что вот такое дело. Тут надо комплексно подходить и все-таки разрешить как можно больше и подешевле, чтобы каждому это было доступно наравне с велосипедами. Потому что это хорошо, это удобно, это практично, это дешево.
Согласен. Я еще помню, как лет 20 тому назад, во времена, когда велосипеды были совсем не в мейнстриме, я помню, я с Удельной, с метро Удельной доезжал прямо до Петроградки на велосипеде и возвращался назад. Но...
Тут-то все и дело, что велосипед это очень удобно.
Да.
Ты взял просто велосипед, стащил его и поехал, куда
у
тебе надо по своим делам.
У нас нет культуры владения.
У нас есть, нету... она просто пропала.
Она пропала, была, исчезла. Сейчас ее нету, это нужно прививать. Прививать людям, понимаешь? Штрафовать, прививать и обучать. Вот и все.
Ну да.
А по-другому это будет, как сейчас, бардак, анархия и наплевать вообще на все. У нас в прошлом году сколько аварий было со смертельным исходом? Потому что кто-то ездил на самокате между автомобилей на Петроградке в том числе.
Ну вот, что с этим
сделать? Ну, это что с этим сделать? И поэтому на данный момент времени, когда общество не готово принимать правила, значит, обществу эта техника сейчас не нужна. Вот и все.
Надо арендные убрать.
Убрать арендные, да.
И вот как ты говоришь, когда будут в частной собственности, тогда человек осознает опасность, да. Бережет технику.
Да.
И на нем лично все на нем висит. Поэтому
он совсем
по-другому себя ведет.
Отличное предложение. Ты покупаешь самокат перед тем, как по данному типу товара произойдет оплата. По идее, было бы неплохо, чтобы ты через личный кабинет на госуслугах авторизовался, был бы обязан авторизоваться и пройти тест на знание правил дорожного движения для электросамокатов и велосипедов.
Ну да, да, кстати.
Просто
можно тест. Категорию ввести. По сути.
Ну, по сути, типа, да, упрощенная категория, там, А0, да, назовем ее.
Ну, смотри, нам опять же надо категорию или не надо?
Ну, слушай, типа нет.
По-моему, на мопед не надо, да?
До 50 кубических сантиметров не нужно.
А на мотоцикл уже надо.
Да.
Да. Но и тем не менее, ты же не поедешь на мопеде. Да. Ну, я имею в виду мопед, не вот этот.
Ну, неважно, да,
понятно. А вот итальянский стиль, да?
Ну, да.
Ты же не поедешь по дорожке по пешеходной. У тебя же не возникнет это в мыслях.
Ну да.
Ты же не настолько сумасшедший Нет. человек. Ты же понимаешь, что ты едешь на транспортном.
Я людей собью, детей там,
подлы
вообще.
Именно.
Куда?
Чем это отличается от вот этого маленького самоката? Ничем.
Да ничем, абсолютно.
Это на тяге, на приводе на каком-то. Все, что на приводе, не должно ездить по пешеходным
дорожкам, да.
Следовательно, если оно едет по транспортным путям, ты должен знать правила.
В любом случае. Да даже если ты пешеход, ты должен знать правила дорожного движения.
Вообще да, на самом деле. Да. Потому что на самом деле больше всего проблем от пешеходов.
Да, смотри, я тебе просто вот
объясню. Пытаются в неположенном месте перейти.
Вот, да, это даже это одна часть. Бывают вот ситуации на крупных загруженных магистралях, и наши уважаемые слушатели не дадут соврать, когда вы как автомобилист, как водитель находитесь за рулем, проезжаете перекресток, да, с плотным движением, а вы заезжаете на него еще на зеленый, но поскольку перекресток может быть очень длинным, да, по дистанции, вы пересекаете, да, другой конец перекрестка уже, по сути дела, на красный, когда пешеходом загорелся зеленый свет. Так вот, пешеходы не дают возможности тебе завершить маневр. Хотя в правилах дорожного движения написано, что транспортное средство обязано совершить маневр, да, закончить его. А ты ему должен дать эту возможность и предоставить эту возможность, этот маневр завершить. Ты думаешь, кто-то из пешеходов это знает? Да никто. А потому что людям это никто никогда в жизни не объяснял, если он не автомобилист. Вот и все. В школах этого нет.
Надо преподавать.
Надо. Нужен дядя Степа в любом случае. И вот тогда, когда дядя Степа всех обучит, когда хотя бы простейший там зачет, типа экзамен контрольную, дети сдадут, тогда не вопрос. Тогда, пожалуйста, давайте мы вернем прокатные самокаты, еще раз обсудим все условия владения краткосрочной аренды и же с ними, отведем им специальное место, и пускай эта экосистема существует. Но она не будет вредоносной. Не будут погибать люди, как те, кто на них ездит, так и те, кто просто идут мимо, и это в их планы вообще не входило и не входит. Как-то так.
Я тут вчера задался вопросом. У нас, вот мы едем, да, по дороге, у нас стоят знаки ограничения скорости, да?
Угу.
А Google карты, например, ну, я по ним езжу, да, ну, неважно какие, да, они нам тоже показывают ограничение скорости.
Да.
В каждой машине есть GPS GLONASS. И я задался вопросом, почему правительство или органы какие-то, все совместные, ну, неважно кто, почему не сделают ограничение физическое? Ну, то есть ты едешь по этой дороге, сколько бы ты тапку не нажимал, а она не будет больше ехать. Угу. Потому что на этой дороге стоит ограничение.
Угу.
Выезжаешь на другую дорогу, ограничение другое. И машина как бы, ну, меняется, да? То есть медленнее можешь ехать, быстрее нет. Почему это не реализовано? Это же было бы так просто. По сути, все проблемы только из-за того, что мы не удерживаем вот это все. Мы нарушаем. Нам дают право нарушать. Хотя здесь нельзя, но нам дают это право нарушить. Зачем? Для чего? Зачем человеку этот нелепый выбор? Именно из-за него и случаются аварии. Случаются какие-то катастрофы, неприятные вещи.
Есть куча, скажем так, примеров аналогичных товаров, которыми нельзя владеть, но можно купить.
Да не в этом дело.
Это смотри, та же самая история.
Понимаешь, помнишь, как... ладно, электромобили, хорошо. Умные светофоры и системы вот эти все, которые электромобили с, интегрированы вместе друг с другом, со светофорами, с пешеходами, с нейролинками. Помнишь, мы еще обхахатывали. Они же все равно к этому идут.
Да.
Они все равно к этому идут. И если электромобили будут вот так вот иметь доступ, грубо говоря, в единую сеть, то получается, что ты на электромобиле не сможешь ехать быстрее, чем положено в этом месте.
Да.
К этому все идет.
Да.
Тут единственное, чего мне в голову приходит, это типа права человека нарушаются. Но я бы с этим поспорил, потому что если, извини меня, на данном участке дороги ограничение 40, и ты его нарушил, ехал быстрее, в темноте не увидел пожилую женщину и сбил, ты полностью в этом виноват. Если бы ты ехал 40, например, и ты бы ее успел увидеть, и ты бы не сбил. То есть, я очевидные вещи говорю. То есть, в принципе, нам надо в этом мире устроить тотальный коммунизм, когда все машины будут на определенных участках фиксированно снижать скорость. Все, независимо от человека. Вот тогда этот мир перестанет грязнуть в ДТП. Это факт. Вот к чему я вчера пришел. Длительные рассуждения были, на самом деле.
Ну, есть условия движения экстремальные, когда либо ты попадаешь в чрезвычайную ситуацию, когда тебе просто необходимо нарушить правила, ускориться, чтобы быстро покинуть там определенный участок дороги, там, условно говоря, сход селен, не знаю, наводнение, прорыв дамбы, камнепад, техногенная авария, ну и куча всяких историй, пожар там, ну, неважно. И тебе эта история может тебя ограничить вот в этом плане.
Можно в таких местах, извини меня, отключать систему. Если это общая система, интегрированная, как мобильная связь, Дим, она же есть везде. Ну, то есть, и это также вот такую же инфраструктуру
сделать. Эта история прописана в правилах дорожного движения, что существует один повод нарушить все правила дорожного движения. Да, когда ты находишься в экстремальной ситуации, у тебя умирает человек, там, да, ему очень плохо, и ты его сам везешь в больницу, например. Ты имеешь право нарушить все правила дорожного движения для того, чтобы спасти человеку жизнь. Вот, условно говоря, в таких историях ты имеешь право вообще все нарушить. Вообще все.
Для этого, значит, должен быть какой-то механизм.
Ну, да. Вот, допустим, Amazon этот механизм уже закрывает. Вот вы в курсе же, да? Вы же в курсе. Вы же мне эту новость и рассказывали. Я бы хотел, чтобы вы вот на эту тему нам отдельно поведали.
Амазон того. Амазон вообще красавцы.
Да. Так сказать, разбавьте нам эту грустную картину мира.
В общем, мы давным-давно говорили, и была история по поводу того, как Amazon купил компанию Ring, да, это домашние звонки с видеонаблюдением, домашние security. Да. Где искусственный интеллект, значит, распознает на картинках людей, собак, да. И все такое. Ну, круто. Что-то там как-то с этим
связано. Там вообще полная автоматизация. Там
полная автоматизация, которая обернулась тем, что на самом деле искусственный интеллект – это, короче, Украина.
Да.
Это люди физически сидевшие на Украине и вот так вручную
сидели перед камерами. Да.
Смотрели твою камеру домашнюю и что-то там... тебе помогали. Удивительное дело, скандал был жуткий.
Да.
И тут. Вторая новость именно этого года. Amazon убирает Just Walk Out из всех крупнейших магазинов. Это касса.
Да, она в Amazon Fresh.
Это кассы самообслуживания. Да. Где установлена система, да, убирают. и готовится к расширению магазинов Amazon Fresh позднее в этом году. Однако компания продолжит использовать технологию в небольших магазинах шаговой доступности. Вот. Какая была проблема?
Но у них проблема была с конфиденциальностью. И у них, короче, проблема была в том, что не все товары в автоматическом режиме пробивались. То есть было большое количество ошибок. То есть их это прям напрягало. Почему так? Вот человек взял там две пачки сосисок и пельмени, а ему пробивают две пачки сосисок и хлеб.
Блин, да как? Это вот как человек, знаешь, когда у тебя касса самообслуживания, но ходит рядом человек, который тебе, если что, помогает. Отмену делает, там, уточняет.
Галя, у нас отмена, да?
Так вот тут на всех транзакциях, все транзакции, которые шли, перепроверяли индусы. Тысячи индусов на каждую транзакцию по индусу. Это жесть. Просто это оказалось, это как бы искусственный интеллект должен был делать. Но опять под искусственным интеллектом подложили индусов. Это жесть. Это просто жесть.
Там не было вообще никакой автоматизации, как оказалось. То есть там реально люди сидели, смотрели по картам, наблюдали, ну, по видеокамерам, наблюдали по видеокамерам реально людей, которые брали с полки какой-то товар и ложили к себе вот в эту вот авоську пластиковую, да. И вот в моменте, когда человек брал вот этот вот товар с полки, они пытались понять, что это за товар и какое его количество. Поэтому по итогу не сходилось вообще ничего. Ну, потому что нету точного инструментального контроля того, что человек брал. Потому что это, видимо, по камерам делалось очень низкого разрешения. И это было нереально. Представляете, там еще в час пик, когда целая толпа людей что-то пытается набрать в магазине. То есть это там реально Индия напрягалась, потому что, ну, за всеми уследить, ну, просто невозможно. Еще там маленькие дети что-то схватили, да, там еще что-то произошло.
Просто, Дим, какая речь вообще о конфиденциальности?
Вообще ноль.
И личная жизнь тут ноль. Ноль, йо. Вот ноль. То, что, за что Америка борется, такие все права человека, все. Это все чушь собачья. Это все чушь. Да. Это Амазон, Дим.
Амазон.
А что все творят остальные? Кто не под таким наблюдением, понимаешь?
Да, страшное дело.
Страшное дело, поэтому я говорю, доверять вообще никому нельзя. Никаких раскрытий информации, лишних регистраций, данных своих каких-то, куда-то что-то передавать, где-то оставлять, не надо. Помнишь, я рассказывал про виртуальные карты. Visa, MasterCard, вот это как там через интернет. Через Telegram, Дим, через Telegram, блядь. Можно себе карту создать.
Да.
Это ты данные свои просто кому-то куда-то отдаешь. Это, сколько мозгов надо иметь, чтобы это делать. У меня другая новость. Хорошая, позитивная, классная. Просто потрясающая новость. Тебе понравится. Ты вот...
Оценю,
вот
да?
Вот ты, короче, инстасамка, да?
Что?
Ты хотел бы получить... Это пример. Представь себя инстасамкой, да?
Не могу.
А ты девочка, которая есть Телеграм через VPN, и ты такая хочешь, чтобы там вот каждая твоя тупая фотография, где ты щуришься на солнце, она, значит, кучу лайков и комментариев набирала.
Да? За деньги, кучу. Да, за деньги, да.
Просто так, просто ты хочешь популярности, понимаешь, вот это все.
Да вы просто не в курсе, кто такая инстасамка.
Не суть. Короче.
Это важно.
Короче.
Ну ладно, окей.
Речь идет о социальной сети. Социальной сети. Угу. Твои публикации мгновенно наберут десятки лайков, а приложение может работать даже если интернета нет. Удивительно, да? Но сейчас будет интересно. Дело в том, что PulseMe, не знаю, как правильно, это соцсеть, предназначенная только для вас. Вы можете писать развернутый пост на любую тему, прикрепить любое фото и публиковать все, что вы хотите. Запись в ленте собирает лайки, о чем подскажут уведомления из списка контактов на смартфоне, но на самом деле никто этого не видит. Приложение лишь создает иллюзию активности, одобрения, а весь контент уходит в пустоту.
Потрясающе! Просто потрясающе!
фейковая сеть, которая тебя как бы подстегивает, но никто, кроме тебя, этого не видит. Это гениально.
Просто. Гениальный берестограмм. Просто, я считаю, что да.
Это, прикинь, ну прикинь, кто-то додумался.
Так а кто додумался? Для таких... Ты знаешь, кто додумался? Это уже работает, это же мета. Сук тогда же пришел, он там был один. Но ему никто не ставил лайки. И человек ушел. А вот если бы ему лайки поставили, может быть, и не ушел бы.
Да, это вот просто, знаешь, для вот разжигания своего эгоцентризма.
Ну, это жесть.
Вот такая соцсеть создана.
Это, конечно.
Ты, это все. Ты представляешь, да, вот у тебя офлайн-контакт, в котором каждый твой глупый пост все просто комментируют, все лайкают. Это прям ты просто божество какое-то. У тебя куча подписчиков, фанатов. Но это все фикция.
Борода.
Просто гениально. Просто гениально. Я бы, может быть, создал эту сеть и даже никому об этом не говорил, на самом деле. Просто так. Просто искусственный интеллект бы поставил туда, который бы там даже какие-то комментарии...
Ну, кстати, да. Вот надо было... На самом деле, штука крутая для того, чтобы заниматься самотренингами, например, да? То есть ты делаешь там локальную какую-то социальную сеть, где кроме тебя и искусственного интеллекта, который с тобой общается, больше никого нет. То есть ты никому вреда не принесешь.
Но
искусственный интеллект, ну, поскольку технология прогрессивная, в принципе, я думаю, что искусственный интеллект может тебе подсказать в тех или иных аспектах, как лучше поступить, сделать, или бы там создать какой-то контент. И тем самым он тебя сможет обучить как лучше и правильно, без вредного влияния какой-то толпы. Да, да. Тем самым... Ты получишь правильные знания сразу, а окружающие не пострадают от твоей экспрессии, понимаешь? Вот так вот это должно работать. Тогда это будет круто. Ну а почему нет? Вот ты, допустим, хочешь писать музыку, ты там страшную жесть какую-то пытаешься играть, да? Что-то писать там вообще.
Ты же понимаешь, что вот в этой в социальной сети, наоборот, тебя похвалят.
А вот тут
да. В чем дело-то? Да. В этом проблема. Да. Тебя похвалят за все, что ты делаешь. Спасибо, да. Что ты родился. Ты исключительный. Блин. Ты избран.
Ну, надо там просто нововведение сделать, чтобы палками били иногда. Вот тогда будет работать.
По лесу. Ты бегаешь по лесу, и тебя бьют палками.
Да, 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 да. Деревья. В вашей виртуальной этой истории, да. Ваша виртуальная социальная сеть замкнутого типа. Назовем это так. Ну что ж, между тем наш Сия Маск согласился, что ИИ уничтожит человечество с вероятностью до 20%.
Да, мне вот очень заинтересовала эта цифра.
Да, вот мне тоже.
Маск стал великим математиком.
Ну, он занимается пробросами, знаешь, так вот, как в хоккее. Пробросы. Да. Вот проброс и отскочили, понимаешь, как бы. Прошлой осенью Маск заявил, что технология ИИ начнет представлять угрозу с вероятностью отличной от нулевой. Кто бы мог подумать.
Это очень хорошо, да, это
хорошая, вот это вот, хорошая такая, да, вот такой, прям перчик, да, вот на фактологию.
Постановка.
Да, да. Но тогда он не говорил, что считает ее опасной для самого существования человечества. На саммите он предсказал, что цифровой интеллект превзойдет весь совокупный человеческий интеллект уже в 2030 году. И хотя Маск признает пользу от разработки ИИ, нельзя не обращать внимания на риски, которыми чревато его развитие. Как сказал Маск, я полагаю, что есть вероятность, что он, искусственный интеллект, покончит с человечеством, сказал Илон Маск. Вот как-то вот...
Я думаю, что с человечеством покончит не искусственный интеллект, а вот новость тут свежая. Это про все супер. А, знаешь, да, что у нас сейчас популярно использование супер, флагман.
Ну, мега, гига,
гиперфлагман. Гиперфлагман.
Гиперфлагман.
Обычно так пишут о всех Android-телефонах. Вышел очередной суперфлагман.
Да.
Да. Чем флагман отличается от суперфлагмана и чем флагман отличается от обычного?
Это просто очередная модель флагмана. Просто модель флагмана.
Да. Так вот тут речь идет, собственно говоря, все-таки о супергонореи. Как бы там ни было. Вот. И тут проблема. Проблема большая сейчас с гонореей у нас по всему миру. Как бы. Вывод. Какая длинная статья. О, боже ты мой, она никак не кончится. Вот это да, вот это да. В общем, блин, а где... Yes. Смысл статьи потерялся. Гонорея — это плохо, ребята, короче.
Подождите, а есть варианты?
Из Китая пришли тревожные новости.
Это опасно.
Да, результаты нового исследования показали, что мир находится на пороге новой пандемии. Только на этот раз речь идет о вирусах, устойчивых к антибиотикам и бактериях, устойчивых к антибиотикам. И у нас, значит, так в последнем отчете Федерального агентства Министерства здравоохранения США, да, ЦКЗ, говорится, что 98% образцов бактерий, взятых у пациентов с ИППП, ну, то есть с гонореей, в 13 провинциях Китая оказались устойчивыми к антибиотикам первой линии. Представляешь? Ты как бы осознаешь это? То гонорея стала супербактерией.
Ну, слушай, она и до этого была не такой уж не супербактерией, но сейчас просто, как говорится, новая эра, да?
Смотри, статистика. Ну? Из 2800 образцов, да?
Ну, солидно.
Ну, это, то есть, пациенты с гонореей. Выборка
хорошая, согласен.
Да, это неплохо, да. 97% образцов оказались устойчивыми к препарату ципрофлоксацин. Угу. Это, видимо, от гонореи. В то время как 78% случаев не поддавались лечению пенициллином. Ну, им тоже лечат. Понимаешь, да, насколько все серьезно?
Ну, серьезненько.
Береги писю с молоду, то есть тут такое дело. Все. Как бы, если ты гонорею подхватишь, она же бывает, там в этой статье очень много всякой гонореи, она бывает, ну, всех видов, короче. И оральная в том числе. В глазах, на писюнах, на ртах, на
слизистых, ну, на всех слизистых, где слизистых, только можно.
Да. Да, то есть, если ты ее подхватишь, есть большой шанс, что это будет супербактерия, что ты ее не излечишь, она не поддается лечению. Антибиотики ее просто не возьмут. Понимаешь, насколько все серьезно?
Это серьезно.
И я тут, почему я вспомнил, ирония. Вообще наш мир – это такая большая, одна сплошная ирония.
Да.
По сути, здесь что-то должно быть иронично. Почему я это свел к тому, что человечество вымрет? Человечество должно по жанру вот этой вот комедии и иронии драматического сюжета нашего жизни умереть иронично. Значит, если... весь смысл человечества как вируса заключается в размножении, то значит этим же путем мы должны вымереть.
Ну, логично.
Этим путем мы даем жизнь, и этим же путем мы должны друг друга заразить до смерти.
Так это же понятно и легко осознаваем. То есть это, в принципе, единственный способ размножения, да, дальше существовать на конкретной территории. Если мы потеряем эту возможность, то все. В принципе, да. 50 лет и до свидания. И да. Планета будет чистая вообще. Здесь будет природа буйствовать.
Красота-то какая будет, а?
Это же быстро. Это реально. Ну, то быстро. Есть человеческий век, он короткий.
Я на самом деле вот каждый день буквально все больше и больше людей почему-то хотят увидеть, вот как человечество вымрет. Это удивительная способность человека... как тебе сказать, допустить свое вымирание. И при этом тебя это не пугает. Меня это не пугает абсолютно никак, представляешь?
Ну, потому что хочется с попкорном понаблюдать.
Я даже не знаю, как на это реагировать. Это общий психоз, или у нас что-то не так, или мы просто где-то внутри, в ДНК, осознаем конечности этого все-таки.
Ну да, скорее всего.
Вот есть же виды животных, которые знают, что они умирают, да, например, и они там выбрасываются на берег, там, или еще что-то. То есть они буквально осознают, что все. Я сейчас не помню. Может быть, у нас тоже заложен какой-то такой механизм понимания этого. Вот смотри, смерть, например, да, мы же живем всю жизнь, думая, зная определенно, да, мы уверены, что мы умрем. Но мы же к этому спокойно относимся, мы это просто приняли. Может быть, в этом вот тут такой же механизм работает? Принятие, что, ну да, человечеству там скоро будет хана. Мы вымрем. Может... Ну, наверное, не сегодня, завтра, но вымрем. Ну, ну ладно, окей. Это как смерть. Ты просто понимаешь, что эта мысль есть, и все. Ну да, это факт. Просто принял его, и все. Может, так как-то, я не знаю. Но это может... странно, согласись.
Ну да. Ну а в заключение у нас рубрика «Занимательная генетика». Команда из Португалии заблокировала ген TGFBR1 у эмбрионов мышей примерно на полпути развития, чтобы оценить непосредственное влияние изменений на формирование спинного мозга на самом начальном этапе. Кроме того, они изучают влияние TGFBR1 и других родственных ему белков на метастатический рак и иммунную функцию. Потенциально же эти знания помогут разработать новые стратегии лечения для людей. По мере наблюдения за развитием эмбриона при блокировке гена TGFBR1, ученые обнаружили, что их воздействие привело к формированию 6 конечностей. 2 дополнительные задние лапы выросли вместо гениталий.
Намасте, спасибо и удачи.